Сергей Александрович Асташин. Левиафан. Книга первая. Инициация в ад. Аннотация. Этот мир не сломан, он так спроектирован. И в него попал тот, кто умеет читать чертежи. Кайл Элрик видит феодальный ад насквозь. Банк плоти и кости, охоту на людей, магию как орудие контроля. Его ум отягощен памятью Кирилла Макарова, стратега, познавшего цену предательства систем. Когда механизмы государства начинают методично уничтожать его семью, Каэл делает единственный вывод – игру без правил можно только взломать. Начинается инициация. Начинается война одного аналитика против архитектуры целого мира. Это лишь точка отсчета. Темное фэнтези, где главное оружие – мысль, а зло – бухгалтерия. Пролог. Дождь в Москве в тот ноябрьский вечер был не проливным, а назойливым. Холодная изморозь, въедливая, как цинизм. Она стирала границы между небом и асфальтом, между светом фонарей и тьмой переулков. Кирилл Макаров стоял у окна своего кабинета на четвертом этаже здания из стекла и стали, смотрел на растущие лужи. На столе за его спиной лежали три папки. В каждой – законченное расследование, безупречное, как снайперский выстрел. Папка первая – транснациональная схема отмывания средств через сети обменных пунктов и фармацевтические цепочки. В конце цепочки – офшор на Кипре, принадлежавший племяннику заместителя министра. Папка вторая – финансирование сепаратистских группировок на Северном Кавказе через благотворительные фонды. В попечительском совете фондов – уважаемые бизнесмены, чьи имена регулярно мелькали в светской хронике. Папка третья – самая тонкая и самая тяжелая. Связь между бандитскими группировками «Волков» и «Кедра» и корпорацией «Сибирский ресурс». Доказательства – расшифровки переговоров, финансовые транши, фотографии совместной охоты на закрытой территории. На одной из фоток, нечеткой, сделанной с дальнего расстояния, был человек с характерной седой прядкой у виска. Тот, в кого СМИ называли «совестью нации». Макаров провел рукой по лицу. Шрам на скуле, память о грозном 95-го, ныла от сырости. Ему было 43. Он прошел путь от капитана ГРУ, планировавшего диверсии в тылу противника, до офицера ФСБ, скрывавшего гнойники внутренних угроз, и, наконец, до премьер-министра, получившего мандат навести порядок. Он боролся со злом на всех уровнях – тактическом, оперативном, стратегическом. И везде он видел одно и то же – систему. Не бандитов с битами, не жадных чиновников, а систему взаимного сдерживания, сращивания, симбиоза. Криминал легализовывался через бизнес, бизнес покупал политиков, политики писали законы под заказ – а силовики охраняли этот замкнутый круг. Он воевал не с людьми, а с гидрой, у которой на месте отрубленной головы вырастали две новые, уже в галстуках и с дипломатами. Сегодня утром он подписал приказ о задержании ключевых фигур из третьей папки. Операция должна была начаться через 6 часов. Он знал, что эта атака не на звено, а на саму ось. И система ответит. Раздался тихий звонок у внутреннего телефона. Голос дежурного офицера был бесстрастным. «Кирилл Викторович, к вам министр. Без записи». Макаров усмехнулся. «Без записи. Значит, пришли поговорить по-серьезному». Министр вошел быстро, без обычной церемонности. Его лицо, обычно подобранное и уверенное, было серым от усталости. Он опустился в кресло, тяжело вздохнул.
«Кирилл, брось это дело. Все три папки. Закрой».
«С чего вдруг?» – спросил Макаров, оставаясь у окна.
«Потому что завтра уже будет не до разговоров. Ты полез куда не надо».
«В преступность? Это моя работа».
«Не в преступность».
Министр снял очки, устало протер глаза.
«Ты лезешь в саму машину. Думаешь, мы не знаем, кто стоит за волками?»
«Знаем.
И они нужны. Баланс держит. Кедр их сдерживает. Они – кедр. Налоги платят, дороги строят. Да, их разборки – грязное дело, но под контролем. А ты хочешь всю эту пирамиду обрушить?»
Макаров медленно повернулся.
Дождь стекал по стеклу, как слезы.
«Пирамиды это на костях стоит», — тихо сказал он. «На купленных судьях, на отравленных реках, на девчонках, которые в бордель отправляют. Это не баланс. Это гниль. Это жизнь!»
Министр ударил ладонью по столу. «Ты же не мальчик. Был на войне. Понимаешь, иногда нужно отступить, чтобы армию сохранить. Брось. Тебе место в Швейцарии найдем, послом. Выйдешь чистым».
«А если не брошу?»
В кабинете повисла тишина. Министр не смотрел ему в глаза. «Тогда машина сама защитится. Она так устроена. Ты не первый, кто все сломать захотел. Глянь, где они сейчас».
Макаров посмотрел на портреты предшественников на стене. Один погиб в автокатастрофе. Другой умер от внезапного инфаркта. Третий спился и застрелился. Он подошел к столу, положил ладонь на папки. Бумага была прохладной.
«Я не мечтатель», — сказал он почти шепотом. «Я аналитик. Я слабые места вижу. И знаю, если по ним не бить, вся эта конструкция сама рухнет. Позже. И под обломками уже не тысячи будут, а миллионы. Я просто коллапс предотвращаю».
«Не будь дураком», — министр встал. «Не становись его первой жертвой». Он ушел, оставив после себя запах дорогого одеколона и безысходности. Макаров остался один. Он долго стоял, глядя на город в дожде. Потом сел за стол, достал из ящика староармейские часы с гравировкой «От братишек, Грозный 95». Он не был сентиментален, но эта вещь напоминала ему, за что он начинал бороться. За страну, а не за систему. Он понимал, что министр прав в одном – система защитится. Но он ошибался в другом. Макаров не был солдатом, который отступит. Он был сапером, который видит мину и знает, если не обезвредить, взорвется у всех на глазах. Он достал телефон, набрал номер оперативного дежурного. «Операция «Лесник» в силе. Время Ч – 04:00. Никаких изменений. Понял. Подтверждаю». Положив трубку, он почувствовал странное спокойствие. Решение принято. Теперь оставалось лишь дождаться реакции системы. Он знал, что она будет быстрой. Он вышел из здания через служебный выход. Дождь тут же накрыл его с головой. Он не вызвал машину, пошел пешком, сливаясь с вечерней толпой. Его мозг продолжал работать, анализируя углы обзора, возможные точки для снайпера, маршруты отхода. Старые навыки никуда не делись. Он свернул в тихий переулок. Короткий путь к своему незаметному, безопасному апартаменту. Здесь не было людей, только мокрый асфальт, темные окна складов и одинокий фонарь, мигающий через раз. Система сработала эффективно, без эмоций. Выстрел был одиноким, сухим, почти приглушенным шумом дождя. Он пришел не со стороны крыш, а из окна третьего этажа здания напротив, здания, принадлежавшего дочернему предприятию Сибирского ресурса. Макаров почувствовал не боль, а мощный толчок в спину, будто его ударили кувалдой. Он упал на колени, потом на бок. Асфальт был ледяным, дождь падал на лицо. Он лежал, глядя в мутное небо, и его аналитический ум, уже отключаясь, выдал последние безупречные выводы. 1. Выстрел снайперский, калибр, вероятно, 7.62, с дистанции около 200 метров. 2. Помещение выбрано не случайно. Юридическая чистота собственности, отсутствие постоянных арендаторов. 3. Заказчик не бандит. Бандит стрелял бы из обреза в подъезде. Это институциональное устранение. Система очищает себя от сбоя. И последняя, горькая мысль перед тем, как тьма накрыла его с головой. Они и есть система, а я был всего лишь ее временным сбоем, ошибкой в коде. И я проиграл, потому что пытался сломать ее, будучи ее же частью. Сознание гасло. Звуки дождя и далеких машин растворялись в нарастающем гуле. Больше не было ни схем, ни папок, ни долга. Только холод и тишина.
А потом тишина сменилась новым ощущением. Тесноты, давления, чужих голосов на незнакомом языке, которые странным образом начинали обретать смысл. И все поглощающей, унизительной беспомощности. Но это было уже начало другой истории.
Глава первая. Банк. Первое осознание, прорвавшееся сквозь пелену младенческого сна, было простым. Он жив. Второе, что он не в своем теле. Вместо тишины – гул голосов. Вместо привычной темноты – размытые пятна света. Он попытался крикнуть, но из горла вырвался лишь детский плач. Прошли месяцы, прежде чем хаос ощущений обрел смысл. Он был младенцем. Его звали Каэл. Он – сын лорда Элрика и леди Алисии. А мир, в который он попал, жестокостью превосходил худшие кошмары его прошлой жизни, где он был Кириллом Макаровым. Каэл научился наблюдать, молчать, копить силы. К 5 годам он составил в уме карту поместья, характеров слуг, связей отца. Лорд Элрик был слаб, но не зол. Мелкий феодал, зажатый между жадным сюзереном и завистливыми соседями. Настоящее понимание пришло в 7 лет, во время поездки в столицу герцогства Альбор. Повозка медленно тащилась по брусчатке. Каэл впитывал все – запахи гнили и пряностей, крики торговцев. Город был оживлен, богат и отвратителен. На перекрестках – виселицы. По тротуарам, звеня цепями, брели рабы под присмотром надсмотрщиков с горе-палками – простейшими магическими жезлами. Феодализм плюс примитивная магия. Экономика, основанная на угнетении. Классический кризис системы. Холодно констатировал его аналитический ум. Цель визита – банк плоти и кости. Ломбард цветового меркация. Элрику был нужен кредит на зерно после неурожая. Обычные банкиры требовали неподъемные проценты. Банк плоти предлагал милосердные условия. Здание из светлого песчаника с позолоченной вывеской, весы с сердцем на одной чаше и кошельком на другой. Надпись «Долг чести, честь долга». Внутри царила тишина. Конторки из темного дерева, клерки в черных мантиях. Клиенты, от оборванца до дворян, шептались с клерками. Ни криков, ни слез. Только деловой тон. Лорда Элрика приняли в отдельном кабинете. Его позволили войти. Пусть юный лорд учится ответственности. Клерк, сухопарый мужчина с глазами бухгалтера, улыбался.
«Ваша ситуация понятна, лорд Элрик. Герцог повысил налог, не урожай. Обычные кредиторы не рискуют, но мы верим в человека».
Он разложил пергамент.
«Сумма 300 золотых крон. Срок 2 года. Процент нулевой».
Элрик насторожился. «Нулевой? В чем подвох?»
«Никакого подвоха. Мы берем не проценты, а гарантии. На выбор. Залог органа, почка, глаз или отрезок времени. 10 лет жизни. Мы изымаем их магически, безболезненно».
Каэл почувствовал ледяной холод. Он смотрел на улыбающееся лицо клерка и видел не злодея, а винтик. Винтик в машине, превращающий тело и жизнь в актив. «А если не верну?» – тихо спросил Элрик.
«Тогда залог переходит банку для реализации. Это справедливо. Кредит – это ответственность. Тот, кто не может отвечать телом, не заслуживает доверия системы».
Элрик побледнел. Его рука дрожала над пергаментом. На лице борьба, долг перед людьми и ужас перед бесчеловечной арифметикой. В этот момент дверь в соседний зал приоткрылась. Каэл увидел операционную. На столе лежал мужчина в простой одежде. Он был в сознании, но его рот был зажат кляпом. Над ним склонился маг в серебряной маске. Тонкий луч энергии коснулся груди мужчины. Тело напряглось в немой судороге. Маг быстрым движением извлек темный, пульсирующий комок плоти и поместил его в колбу. Рана тут же начала стягиваться под действием заклинания, оставив розовый шрам. Твой донор. Эффективно. Чудовищно. Дверь закрылась. Тишина стала звонкой.
«Папа, не надо», – тихо сказал Каэл, нарушая свое правило молчания. Он подошел и взял отца за руку. «Мы найдем другой способ».
Элрик взглянул на сына. В его глазах был стыд, страх и облегчение. Он отдернул руку от договора.
«Я подумаю».
Клерк вздохнул.
«Как пожелаете. Но помните, голод не ждет. Наши условия самые милосердные. Система не терпит нерешительности».
Они вышли на улицу. Элрик молчал, сгорбившись. Каэл смотрел под ноги, ум работал на пределе. Банк плоти и кости. Краеугольный камень системы. Не просто кредиты, а формирование мировоззрения. Легализация насилия над телом и временем. Экономика страха. И все под девизом ответственности. Это нужно изменить. Он посмотрел на сломленного отца. Им нельзя дать сломать его. Им нельзя дать сломать нас. Стратег внутри просчитывал варианты. Прямое противостояние невозможно. Он ребенок. Его оружие – время, информация, скрытые влияния. План. Выжить. Вырасти. Не привлекать внимания. Учиться. Помогать отцу советами, которые покажутся удачей. Укрепить поместье. Накопить ресурсы. Когда власть перейдет ко мне, начать менять правила. Постепенно. Сначала в своих землях. Показать, что можно жить иначе. Реформа, а не революция. Наивная надежда, подкрепленная расчетом. Он верил, что систему можно исправить изнутри. Не хотел войны. Хотел спасти семью и свою будущую вотчину. Он крепче сжал руку отца.
«Папа, мы найдем способ. Продадим старых лошадей, пересчитаем запасы. Мама говорила про ненужное серебро. Сможем. Без банка».
Элрик взглянул на него с удивлением, увидев в детских глазах твердую убежденность.
«Хорошо, Каэл. Посчитаем. Вместе».
В тот момент из переулка выехал всадник. Не дворянин, а человек в потертом, но чистом доспехе без гербов. Лицо в шрамах. Холодные, оценивающие глаза скользнули по Элрику и остановились на Каэле. Взгляд выхватил странную картину. Понурый лорд и мальчик с лицом, сосредоточенным не по-детски. На нем не было страха. Была дума. И в глубине глаз холодная, обдуманная цель. Всадник слегка приподнял бровь. Уголок рта дрогнул, знак профессионального интереса. Затем он беззвучно тронул коня и растворился в толпе. Каэл заметил его. Во взгляде не было угрозы. Было любопытство. Он запомнил это лицо. Они пошли к повозке. Каэл уже строил планы. Изучить законы, найти альтернативных кредиторов, помочь отцу незаметно. Он оглянулся на здание из песчаника. «Первая проблема, которую я решу, когда придет время. Когда у меня будет власть». Он забрался в повозку, уставился на удаляющийся город. В его голове уже строились чертежи будущих реформ. Он еще не знал, что система не терпит реформаторов, что его тихий план уже отмечен чужим опытным взглядом, взглядом человека, знающего цену всем планам в этом мире.